Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Прямой эфир 7373948, это номер для ваших звонков в прямой эфир. Для ваших сообщений в прямой эфир два варианта. Либо через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», либо через СМС номер плюс 7 925 48 94 8. Мы следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Что сейчас? Прямо сейчас пятибалльные пробки в городе. Не на всей территории города, кстати, учитывая вчерашние разговоры, не на всей территории, не каждый из нас, выглядывая в окно, может увидеть дождь, но на большой части Москвы в эти минуты дождь все-таки идет. А как бы то ни было, пятибалльные пробки, 6 баллов, как ожидается, в ближайшее время, а потом 3 часа 7-бальных пробок, что логично, учитывая, что сегодня последний рабочий день на этой неделе. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это решение Банка России, рекордное снижение ставки сразу до 4,5%, первая тема, а вторая тема — это событие в Минске. Там, как сообщается, прошла стихийная акция протеста после задержания одного из конкурентов Лукашенко, возможных конкурентов, которого называли чуть ли не главным возможным соперником Лукашенко на предстоящих выборах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентств. ТАСС: в рамках онлайн-пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорит, что показатель годовой инфляции в России может пика достигнуть в феврале 2021 года. Еще говорит, что базовый сценарий Центробанка второй волны коронавируса не предполагает. Еще раз напомню, это срочное сообщение, это заявление Эльвиры Набиуллиной, которые в эти минуты звучат. Судя по всему, ее онлайн-конференция как раз и есть главное сообщение. События в эти минуты. Ну а вот еще свежее заявление Владимира Путина. Он говорит: чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно, потому что я сам из простой семьи. Это фрагмент интервью Путина, который показан сегодня на телеканале «Россия-1». Первая тема для обсуждения, с нее начинаем. Это, возвращаясь к Эльвире Набиуллиной, сегодня Центробанк России снизил ставку на 4 до 4,5%. На 4 это было бы слишком круто, но и так хорошо. Уменьшение показателя сразу на 1% пункт сегодня произошло. Это впервые за 5 лет. Это обновляет исторический максимум. Во всяком случае, все эти цифры приводит пресс-служба регулятора. По прогнозам аналитиков Центробанка, инфляция в стране, по данным на 15 июня, в годовом выражении составляет примерно 3,1%. Прогноз по спаду ВВП в этом году Центробанк сохраняет в диапазоне от 4 до 6%. Рубль, кстати сказать, по сообщениям информационных агентств, на вот это решение Банка России о снижении ключевой ставки практически реагировать не стал. Доцент РАН ХИКС и советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов к нам должен присоединиться. Но у нас есть определенные технические проблемы. Мы дозвонились до Хистанова, а потом звонок сорвался. Мы пытаемся перенабрать. Еще раз напомню, сегодня исторически важное решение Центробанка. Во всяком случае, давно такого не было. 5 лет такого не было. Такого не было в условиях, когда так стабильно показания ставки Центробанка. Банк России снижает ставку сразу на 1% пункт до 4,5%. Попытка номер 2. Сергей Хистанов или нет? Сергей Александрович, вы слышите меня? Нет, не получается опять, смотрите. Теперь мы дозвонились до Сергея Хистанова и слушаем музыку. Значит, 7373948 – это телефон прямого эфира, по которому вы можете присоединиться к этому разговору. Кто из наших слушателей может прокомментировать это обновление исторического максимума? Цитирую по пресс-службе Центробанка. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можно писать через СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. 4 восьмерки, 94 8. Ну да, Андрей Дыдриков тут же начинает страдать по этому поводу, потому что пишет: это же ужасно, значит, проценты на депозиты станут еще меньше. Да, кстати, действительно, надо ожидать, что в ближайшее время депозиты сильно дешевле станут. Ну, сильно дешевле. Депозит ниже будет, об этом пишет и Григорий из Санкт-Петербурга. Попытка номер 3. Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, насколько правильно пишут наши слушатели, которые ожидают серьезного падения ставок на депозиты?
Действительно, в какой-то мере это произойдет, просто потому, что ключевая ставка – это тот ориентир, который показывает стоимость привлечения денег банками в Центральном банке. И на рынке почти всегда у банка есть выбор. Он может привлечь деньги из ЦБ в виде депозитов или там, продав свои облигации. Обычно доходности по облигациям довольно эффективно следуют за динамикой ставки, ключевой ставки, но и вклады не исключение. Причем долгие годы, вот, наверное, года до 2013-го, ключевая ставка была несколько ниже, чем доходность банковских депозитов. Это было связано с тем, что многие малые и средние банки не имели возможности привлечь деньги из ЦБ. Когда эта возможность появилась, соответственно, тенденция сменилась на противоположную. Сейчас, как правило, доходности по депозитам несколько ниже ключевой ставки. Ну и раз она снизилась, то наивно ожидать, что доходность банковских депозитов не упадет вслед за ней.
А чего вообще нужно ожидать от столь рекордного снижения ставки?
Скорее всего, эффекты будут примерно следующие. Постепенно вслед за ней снизятся ставки по депозитам, а вот ставки по кредитам, если и упадут, то незначительно. Связано это со следующим. Процент по кредиту определяется суммой 3%. Первое – это стоимость денег, то есть почем банк привлек деньги. И это действительно несколько зависит от ключевой ставки. Второй важный компонент – это премия за риск. Какая-то часть кредитов обязательно не будет возвращена, и чтобы не прогореть, банки вынуждены закладывать вот эту вот премию за риск в стоимость кредита. Ну, плюс прибыль самого банка как учреждения, которое является, в общем-то, учреждением, направленным на получение прибыли. И вот в нынешних условиях, да, стоимость денег снизится, но, учитывая последствия вот ограничительных мер, риски сильно выросли, и рост премии за риск может легко перекрыть возможное снижение за счет того, что деньги стали для банков дешевле. Поэтому, скорее всего, кредиты будут где-то на том же уровне, где они находятся сейчас, а банковские депозиты несколько упадут в доходности.
То есть 812-й, наш слушатель, который пишет, что снижением ставки запускают кредитование, чтобы разогнать экономику, не прав, этого не получится.
Теоретически это так. Более того, снижение ставки в какие-то вот в момент, когда в экономике проблемы, это классическое действие. То есть вот так канонически действуют все банки, ну, наверное, с периода после Великой депрессии. Но вот наша российская специфика такова, что у нас довольно высокая премия за риск, которая запросто может вырасти больше, чем снижение ставки. И во-вторых, граждане в массе своей закредитованы. То есть большой возможности увеличить кредитование граждан у банков нет объективно. Предприятия не слишком заинтересованы в кредитовании по причине того, что главная трудность предприятия – это не недостаток оборотного капитала, а сильное падение совокупного спроса. И это никак не компенсировать ставкой. Поэтому, с одной стороны, действия правильные и классические, с другой стороны, эффект будет слабым. И есть еще одно важное соображение. Дело в том, что, вот как показал опыт США и Европы, вот положительная процентная ставка – это определенный ресурс. Если ее снизить вовремя, вот когда рано или поздно наша экономика перейдет к росту, вот тогда, соответственно, снижение ставки может ее ускорить. А сейчас, к сожалению, эффект будет очень слабым. И если растратить вот это вот оружие, да, в виде снижения ставки, то может оказаться ситуация, как, допустим, в США или в еврозоне. Да. Ставка нулевая, но, тем не менее, снижать ее дальше невозможно. Потому что чисто теоретически можно сделать отрицательную ставку, вот как в Швейцарии, допустим. Но экономику это не ускоряет совершенно. Поэтому лучше было бы поберечь этот ресурс для более подходящих обстоятельств.
Еще один вопрос. Буквально вчера или позавчера, когда я читал комментарии того, что возможно это случится, многие ожидали, что именно так поступит Центробанк, говорили о том, что это случится в связи с тем, что практически отсутствует в нынешних условиях спрос на кредиты. Спрос на кредиты появится благодаря снижению ставки?
Вряд ли. Дело в том, что с одной стороны, вот у хорошо работающих предприятий нет особой потребности в кредитовании. Кредитование нужно тогда, когда предполагается расширять бизнес. Вот других логических причин брать кредиты, да, в общем-то, у предприятий нету. Кредиты берутся для того, чтобы расширить бизнес. Сейчас все столкнулись с падением спроса, а не с недостатком финансирования. Поэтому чисто теоретически, ну, может быть, какому-то редкому, уникальному предприятию это поможет, но в массе своей это будет воспринято экономикой достаточно нейтрально.
Еще наши слушатели пишут, и я попрошу вас прокомментировать, насколько правы они, когда ожидают от сегодняшнего решения Центробанка таких последствий. 812-й пишет, это разгонит инфляцию. Алексей, 90-й, пишет, что это сделает инвестиционную привлекательность страны ниже, и это приведет к падению биржевых котировок и падению курса рубля.
Ну вот давайте с конца начнем. Вот что касается курса рубля, то некоторый резон в этом есть. При прочих равных условиях, кстати говоря, это любимая поговорка всех экономистов, да, снижение ставки, как правило, ослабляет национальную валюту. А вот что касается акций, как раз ровно наоборот. Тоже в большинстве случаев, опять-таки при прочих равных условиях, снижение ставки, наоборот, подталкивает фондовый рынок вверх. И по мнению многих экспертов, вот многие зарубежные рынки сейчас перекуплены. То есть акции стоят намного больше, чем можно было бы предположить из соображений, допустим, доходности компаний. И связано это с тем, что стоимость денег очень низкая, и, ну, допустим, в США и в Европе стоимость денег ниже инфляции, да, что делает очень выгодным вот инвестиции в фондовый рынок. Это способствует надуванию пузырей, ну а любой пузырь, как известно, лопается. Но в моменте удешевление денег все-таки толкает рынок вверх.
Спасибо. Да, про инфляцию, я уж раз вы заговорили об этом, я просто хотел еще обратить внимание, что вот сейчас Набиуллина сказала, что максимум годовой инфляции мы ожидаем в феврале 2021 года. Это тоже объясните, хорошо?
Что касается инфляции. Во-первых, сейчас очень необычное время, причем необычное время не только в России, а во всем мире, во всем, что касается инфляции. Вот начиная с кризиса 2008 года, то есть достаточно давно, все крупные мировые центробанки влили в экономике огромное количество денег, очень большое. И вот, ну, с точки зрения многих классических теорий должна вслед за этим последовать инфляция. Потому что мировая экономика не выросла настолько, вот насколько выросло количество денег в мировой экономике. Тем не менее, вот уже больше десятилетия прошло с тех пор, а инфляция остается в большинстве стран, и, кстати, у нас тоже, ниже целевых уровней. Вот почему это происходит, вот какого-то убедительного, четкого научного объяснения наука пока не предложила. Это очень всех беспокоит, это очень интересно, но пока, к сожалению, вот теоретически объяснить нельзя. Что касается прогноза инфляции в России, то да, скорее всего, это будет в начале следующего года, просто из следующих соображений. Да, нынешний кризис не похож на другие, потому что последняя мировая эпидемия была в 1918-20-х годах, более 100 лет назад. Но общие закономерности все-таки применить можно. Вот если посмотреть на кризис 2008 года и 2015 года, то можно заметить, что вот фаза падение экономики длилось 3-4 квартала. Потом начинался какой-то медленный восстановительный рост. Ну вот если считать, что вот в марте этот кризис начался, то весьма вероятно, что где-то в начале следующего года начнется какой-то разворот вверх. Как правило, это сопровождается усилением экономической активности, и люди и компания активнее тратят деньги, и, наверное, вот тогда как раз инфляция и ускорится. Но, опять-таки, с вирусом мы сталкиваемся впервые, поэтому тут важно сделать оговорку, что при прочих равных условиях, если не будет пресловутой второй волны.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер» и доцент РАНХИКС. А Сергей Хистанов говорит, если не будет второй волны. Напомню, Набиуллина только что сделала заявление, что она надеется, что второй волны не будет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Итак, сегодня существенно снижена ставка Центробанка, деньги стали дешевле. Впрочем, Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер», не ожидает от этого существенного снижения кредитной ставки. То есть деньги на самом деле реальному потребителю или реальному инвестору, деньги, которые они получают от банка, в результате этого, полагает Хистанов, дешевле не станут. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Алексей Морозов согласен с экспертом. Денег вбухали много, появился целый класс миллиардеров, и рост благосостояния очевиден. А это тут при чем? Ну, то есть, если по любой теме писать об этом, тогда, конечно. Ну, или как 99-й, который пишет про прогноз погоды сейчас. Тоже, где ваш прогноз? Нет у нас прогноза, мы не выпускаем прогнозы. А прогнозы синоптиков, они предполагают, что дождь в Москве идет, но не на всей ее территории.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новости из Минска, новости из Белоруссии в целом приходят с увеличенной частотой по сравнению с обычными днями. Вот, например, заголовки новостей, которые появились сегодня. В Минске прошла стихийная акция протеста после задержания конкурента Лукашенко. Вот еще Александр Лукашенко заявил о несостоявшемся Майдане в Беларуси. Это не все, потому что есть сообщение о том, что Европа, например, требует срочно освободить, выпустить на свободу этого самого конкурента Лукашенко по фамилии Бабарика. Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он с нами на прямой связи. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, что сейчас происходит в Белоруссии?
Ну, в Белоруссии происходит, как я понимаю, избирательная кампания, которая должна завершиться 9 августа очередными перевыборами президента Республики Беларусь. Это если в принципе, что происходит в Беларуси. А сегодня в Беларуси состоялась встреча, однодневный визит нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, в ходе которого тот подписал, это плановый визит, соглашение о признании взаимным виз, ну и встретился с руководством республики. Вот что происходит в Беларуси.
Это совершенно рабочая история. Параллельно Лукашенко разбирается со своим гипотетическим главным противником на этих самых президентских выборах, который имел отношение к банку, который имеет отношение к Российской Федерации. А Лукашенко говорит о несостоявшемся Майдане. Как кажется, он намекает на Майдан, который так или иначе будет инициировать Россия. Или что? Или это не так?
Ну, что имеет в виду Лукашенко, лучше спросить у Лукашенко. А что касается характеристики ситуации, то я бы сказал следующее. Ну вот как раз визит нашего министра лишний раз подчеркивает, что для нас, конечно, важны отношения с Белоруссией, хотя мы не безразличны к тому, что происходит внутри самой Белоруссии. Мы ведь с 99-го года числимся, по крайней мере, в союзном государстве России и Беларуси. То есть у нас общее союзное государство. Если кто этого не знает или не помнит, хочу об этом напомнить. Так вот, при том, что внутриполитический процесс, выборы, это, конечно, внутреннее дело. И если уж так переходить к персоналиям, господин Бабарика, который был арестован вчера или позавчера, конечно, не герой российского романа и не какой-то ставленник России, но все имеет свои пределы. И то, что президент Республики Беларусь таким грубым образом преследует всех сколько-нибудь имеющих какие-либо шансы кандидатов в президенты, совершенно не красит ни внутриполитическую ситуацию в Беларуси, ни добавляет уважение к белорусским властям. Я бы добавил, что учитывая плановый визит нашего министра, это как яичко к Христовому дню было сделано тоже накануне этого, чтобы продемонстрировать, как бы, что вот, что бы мы ни делали, Россия никуда не денется и всегда будет с нами. Но при том, при всем, что мы желаем, как бы, чтобы внутриполитический процесс вошел в законное русло, мы не можем не чувствовать, что находящийся у власти с 1994 года президент Республики Беларусь, конечно, уже давно потерял представление о том, что достойно, что недостойно, когда дело касается внутриполитической борьбы. Его действия, вот особенно на этом этапе, его речи бесконечные, в том числе и по поводу России, никоим образом не добавляют ему уважения, доверия со стороны России. Как бы внешне мы старались не выглядеть удаленными от внутренних обстоятельств.
Еще один вопрос. Вот эта история с банком, которым Бабарико руководил, и который и белорусский, и российский. Вот сегодня Лукашенко говорит, что он разговаривал с Путиным по телефону сегодня, и говорит, что они, среди прочего, говорили о коронавирусе, а то, что они говорят про банковские дела, он не упоминает. Или это действительно не тема разговора на таком уровне?
Я не думаю, что президент России будет на данном этапе инициировать разговоры о Белгазпромбанке с Лукашенко. Для президента России, поверьте, все очевидно. И нет необходимости лишний раз, что называется, на заборе писать свою точку зрения. Но мы должны понимать пределы наших возможностей и при этом должны, конечно же, думать и о принципиальности своей позиции. Мне кажется, что после всего, что вот мы видим, если положение не изменится, вектор этой избирательной кампании не поменяется, выборы 9 августа будут выглядеть очень сомнительными. Вне зависимости от того, кто и как их потом признает, они будут очень сомнительны и уязвимы для самого победителя, которым, как я понимаю, Лукашенко себя заранее уже считает.
И он же сказал сегодня Лаврову, что с его точки зрения Белоруссия и Россия смогут решить проблемы в отношениях. Как вы думаете, действительно смогут?
Ну, конечно, Белоруссия и Россия могут решить проблемы в отношениях, но наибольший вред отношениям за последнее время нанес именно Александр Григорьевич Лукашенко. Мы бесчетное количество раз вынуждены были реагировать на его своеобразные точки зрения, на его желание выделиться на фоне России, и все равно в связи с пандемией, в связи с Парадом Победы, в связи с особым белорусским путем, который, как он не пытается это отрицать, основан на российских дотациях и так далее. Александр Григорьевич Лукашенко, к глубокому сожалению, хочу это сказать, я, может быть, дольше, чем многие, надеялся на позитив и поддерживал в 90-е годы приход Лукашенко, поскольку тогда это было на фоне развала Советского Союза, это был человек, который все-таки, давайте не будем забывать, предложил русский язык в качестве государственного, и до сих пор на всем пространстве СНГ это единственная страна, где два государственных языка, где один из них это русский. Все это, конечно, нужно вспоминать. Но то, как себя ведет Лукашенко последние годы, означает, что он уже окончательно переродился. И в этом смысле является очень проблемным союзником для России. Союзником, который никогда не выступает на нашей стороне в сложных обстоятельствах, никогда дело касалось Крыма, никогда дело касалось Абхазии, Южной Осетии, всегда пытается уклониться от своих обязательств и при этом считает своим вполне для себя допустимым требовать для себя внутренних российских цен на газ, возлагать на Россию все смертные грехи и так далее. Он проблема в белорусских отношениях.
Спасибо. Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он был с нами в прямом эфире. Никитец пишет, главное, чтобы не сложилось так, как с Украиной, чтобы поехать в гости было невозможно. В Беларуси у него родственники часто туда ездят. Апологеты Лукашенко обвинят во всех бедах Беларуси кровавый путинский режим, предполагает Алексей Морозов. А Панк 13, несмотря на все, полагает, что события в Минске устроены для того, чтобы отвлечь нас от пенсионной реформы Ефремова или поправок. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в прямом эфире, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Вместе с вами вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, звоните 7373948. Вот смотрите, например, 177-й просит разобраться, помочь разобраться всем сотрудникам в обязательном порядке. Нужно принести результаты на антитела. 3 восклицательных знака. Закона об обязательных тестах нет. 4 восклицательных знака. А нет, 3. Что это за самодеятельность? 4 вопросительных знака. И работодатель должен сам направлять и не требовать идти делать за свой счет. Вот это интересная история. Ну, во-первых, если вы считаете, что это незаконно, вы должны заявить работодателю, что это незаконно, а не на радио писать. Второе. Закон об обязательных тестах, вы говорите, он нужен. Но вот, например, когда вы получаете водительскую справку, вы, в общем, можете не получать ее. Нет проблем. Никакого закона о том, что вы должны обязательно пойти к наркологу особенного, нет. Но вы ведь идете и получаете ее. Потому что существуют другие документы. Не обязательно они называются законом. Скорее всего, что-то подобное существует и здесь. Во всяком случае, мы слышали о соответствующих указаниях со стороны московской мэрии, которые наверняка законны. С этим надо разбираться, но если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к юристам, и они вам все объяснят. Теперь еще. 40-й и 709-й возвращают нас к разговору об Александре Лукашенко. Лукашенко сохранил основу социализма. За это россияне его и любят. Это 40-й, 709-й. Лукашенко сохранил все лучшее от Союза и не позволил полностью разворовать страну. На фоне сообщений, которые появлялись на информационных агентствах, вот, к примеру, 13 июня 2020 года. Регнум пишет. Агентство Регнум в социальных сетях и СМИ сообщают о нахождении счетов старшего сына Александра Лукашенко, помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко, на которых нашли, как утверждают, более 840 миллионов долларов. Ну, есть такие сообщения. Еще раз напомню, вот в данном случае я цитирую сообщение, которое появилось на ленте российского информационного агентства regnum.ru. Правда, еще раз напомню, ссылаются на социальные сети и СМИ, в которых был опубликован скриншот, указывающий на такую баснословно крупную сумму в швейцарском банке. Насколько я помню, скриншот относится, по-моему, к 2012 году. Но с этим надо, видимо, разбираться. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Минкомсвязи оценили разблокировку Telegram. Как вы расцениваете эту ситуацию? Пользуетесь ли вы Telegram? Об этом поговорим. Первая тема. А вторая тема – это то, что происходит у нас за окнами. В Москве третий день подряд объявляют оранжевый уровень погодной опасности. Что бы это значило, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Роскомнадзор, напомню, накануне снял ограничения с мессенджера Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что государство давно использует это приложение для работы из-за того, что в нем накопилась большая аудитория. И так достаточно активно Telegram используется всеми государственными органами и всеми заинтересованными для коммуникации. У Telegram, говорит Волин, большая аудитория. Там, где есть аудитория, осуществляется коммуникация, вот так получилось, мы же смотрим, где образовалась аудитория, и идем за ней. Ну, это немного странное замечание, учитывая, что были соответствующие судебные решения. Правда, Волин сказал, что не может предположить возможность блокировки мессенджера в будущем. Что тоже, в общем, разумно. Дмитрий Синенков, интернет-омбудсмен, он к нам Дмитрий Мариничев, насколько я понимаю. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы расцениваете то, что произошло с Телеграмом? Многие утверждают, что государство в этой ситуации скорее показало себя слабым.
Я думаю, что правильнее формулировать государство показало себя здравомыслящим и разумным. Вот в коем веке это произошло по отношению к интернет-сервисам.
Подождите. Разумным это как? Если государство принимает соответствующее решение, не добивается их исполнения и разумно прекращает требовать исполнения своих решений?
Но насчет разумно прекращает требования, здесь я бы сказал, волшебным образом прекращает требования. Для меня все равно до конца не очевидно, что Роскомнадзор может по своему усмотрению перестать исполнять судебные акты Российской Федерации и не блокировать запрещенный на территории России сервис. Но если оставить это за скобками, то мы с точки зрения государства понимаем, что Telegram сервис, который используется людьми, и это не запрещено, это не противозаконно, мы, граждане, имеем право это делать. И, соответственно, в Телеграме сформировалась достаточно большая и, можно сказать так, либерально настроенная аудитория с большим количеством информационного вливания, потоков, ну и даже, можно сказать, неких информационных сплетен, которые там раньше бабушки на скамейках выполняли эту роль, а теперь, соответственно, Телеграм-каналы там с недостоверной, непроверенной или фейковой информацией, вбросами. Но в любом случае, это люди, это граждане Российской Федерации. И так или иначе, проще перейти в правовое поле и все-таки начать разумным образом этот метод механику использовать. Поэтому с этой точки зрения для меня шаг вполне очевидный, вполне себе правильный. И это не говорит о том, что у государства недостаточно средств, чтобы все-таки решать те или иные задачи, в том числе и в технологическом плане. Но сейчас это не совсем правильное время, чтобы продолжать войну там с Телеграмом.
Хорошо, про правильное или неправильное время как раз следующий вопрос. Наш слушатель Лолипоп пишет. А тогда вернемся к началу этого процесса. А кто заплатит убытки компаниям, которые пострадали при попытке блокировки Телеграма? В самом начале ведь таких компаний было много.
Хороший вопрос. На самом деле компании, не одна компания, находится в судебных процессах. Они подают иски с убытками, соответственно, дела рассматриваются, в том числе есть дела в ЕСЧП, которые в европейском
правом ЕСПЧ, да.
которые также связаны с блокировкой сервиса Telegram. И это все как бы параллельная история, но одно другое не отменяет.
Еще вопрос. Никитец, наш слушатель, спрашивает вас, а что, уже можно удалять в VPN, который мы скачивали для этого самого Телеграма?
Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что VPN тоже регулируется законодательством Российской Федерации, и точно так же VPN-сервисы попадают в аварии, как и Телеграм, и многие из них также блокируются. То есть вот с точки зрения изменения законодательства, волшебным образом вернулось в правовое поле только один сервис Telegram. VPN удалять не удалять дело каждого, но на самом деле моя позиция заключается в том, что VPN очень полезный сервис для людей, потому что он фактически создает безопасное соединение для человека и минимизирует издержки с потерей информации, внедрением злоумышленников. То есть это все, наоборот, должно быть стимулировано. Поэтому VPN удалять я не рекомендую. Но в то же время сам сервис Telegram, он работал без каких-либо уже прокси или VPN, то в силу своих уже технологических особенностей, которые были в рамках обновления командой Дурова реализованы. И именно это создавало сложность при блокировке на территории Российской Федерации непосредственно этого продукта.
Я вчера слушал комментарии, связанные с этой новостью. Как кажется, большая часть аудитории уверена в том, что с Дуровым просто договорились, и он выполнил все требования государства. А мы узнаем когда-нибудь, что на самом деле произошло?
Ну, когда-нибудь наверняка узнаем. Все тайное становится явным рано или поздно. Я не исключаю того момента, что некая форма достигнутого консенсуса и уступки со стороны Дурова, они имеют место быть. И это вполне нормально. И опять же, с точки зрения сегодняшней ситуации, переходя в правовое поле, государство в некотором роде развязывает все руки с точки зрения теперь взаимодействия или, собственно говоря, предъявления претензий не самому сервису Telegram, а, может быть, там тем же анонимным каналам или их авторам. То есть, фактически, при таком вот паритете сил, конечно же, государство может получать от администрации телеграм-канала информацию о злоумышленниках, о преступниках, например, о детских насильниках, педофилах, распространяющих детскую порнографию. И то, о чем, собственно говоря, Дуров и подтвердил способность сотрудничества и внедрения новых технологических фич, извините за такой сленг, которые позволяют достаточно четко.
Спасибо. Дмитрий Мариничев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. От нового статуса Телеграма чего вы ждете? Там уже, по сути, есть свои информационные каналы с миллионами подписчиков. Ну, или сотнями тысяч, как минимум. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте или пишите через СМС-портал. Резко увеличится количество тех, кто пользуется Телеграмом. Или ничего не изменится. Не по сеньке шапка оказалась, пишет 879-й. А Григорий из Питера, и он не единственный, кстати, кто пишет о том, что не заметили, что теперь с Телеграмом проблем стало меньше. Может быть, действительно ничего и не изменится. А вот перспективы Телеграма в этом смысле, как вы расцениваете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер, Юрий Денис. Ну, государство в этом плане я только приветствую такой шаг. Ну, правильно, иногда надо отступить, как в свое время Советский Союз там, да, перестал. Была расстрельная статья за валютную операцию.
Дальше-то что будет, перспективы Телеграма?
Хорошие перспективы. Дмитрий Мариничев, да, если не ошибаюсь, был предыдущий ваш собеседник. Он сказал о том, что можно отслеживать, но в Телеграме зарабатываются деньги. И можно отслеживать и получать с этого налоги. Разве нет?
Это неожиданный поворот. Спасибо. Телеграм даже выгоден государству. Там люди деньги зарабатывают, значит, налоги можно собирать. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Мы продолжаем разговор о том, каковы перспективы вот этого нового разрешенного на территории Российской Федерации Телеграма. 7373948. Интересно, кто-нибудь вернет миллиарды, потраченные на блокировку Телеграма? Пишет Александр 230, который, видимо, уверен, что именно миллиарды потрачены на блокировку. Виталий уверен, такими методами Роскомнадзор пытается уменьшить токсичность среди общества. Кстати, я обращу ваше внимание, что Роскомнадзор принял такое решение при новом руководстве. 7373948, телефон прямого эфира. Роскомнадзор, я обращу ваше внимание, при прежнем руководстве, это Виталий уже из Филей пишет, не ругал, не хаял, на любой лад, только не ленивый. Только ленивый не смеялся над методами этой, в скобках, блокировки Телеграма со стороны Роскомнадзора. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Да.
Добрый день, да. Мих. Смотрите, ну, по поводу Телеграма, да, действительно, никаких прям вот явных ухудшений, улучшений незаметно. Единственное, что, да, иногда там веду свой бложек, подписываю статейки, и при запрете Телеграма, да, также был блокирован его такой сервис для блогов Телеграф, ну, как бы такой сопутствующий. Ну, вот до сих пор он не разблокирован. И приходится также через VPN заходить.
Нет, смотрите, вот вчера или поза... Да, вчера же даже Греф уже заявил, что официальный телеграм-канал заводит Сбербанк. Так вот, я к тому, что, соответственно, рекламы телеграма станет больше, пользователей телеграма станет больше, или такого не произойдет?
Ну, явного скачка, скорее всего, не будет, потому что все, кто хотел на волне хайпа, да, там сколько, полтора года назад, год, уже все, даже, посмотрю по чату, все, кто был далеко, далек от интернета, от мессенджеров, да, все уже зашли, все попробовали, что это такое, кто-то понял, кто-то нет. Сейчас единственное, что будет, это, как бы так, ядерная аудитория формироваться, да, ядро, вот, которое будет пользоваться, переходить на постоянку в Телеграм, вот этих людей увеличится. То есть, а прироста новых, ну, будет, ну, я думаю, не такой прям уж прям аховый.
Никаких меньше... серьезных изменений в этом смысле ждать не приходится. Смит уверен, что это просто потому, что, соответственно, владелец Телеграма просто поругал Америку. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. А Панк 13 пишет, что в Телеграм еще по наводке Доренко въехал. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, знаете, честно, я прям приятно удивлен все-таки признавать ошибки, и это все-таки высокого стоит, да, и, то есть, государство в виде этого, ну, поняло, что не получилась блокировка. И
подождите, но факт прекращения блокировки, вы полагаете, признанием ошибок? Ведь формально все-таки никто не сказал, мы сделали это зря.
Ну, понятно, что в общем-то это не уйдет, что сказать прилюдно, да, что зря, но все-таки они, ну, я так понимаю, отменной блокировки все-таки это признание ошибки, да? То, что они попытались заблокировать, это не получилось, и они сдали назад, то есть, ну, это тоже высокого стоит. То есть,
нет, они вообще, еще раз я просто вам напомню, что Роскомнадзор заявил о том, что Telegram сотрудничает с ними.
Ну, и... сказать-то можно все, они там и говорили, что он, ну, как бы, когда хотели блокировать, что он не хотел сотрудничать, заблокировали, сейчас уже типа сотрудничает, то есть, чего бы он,
потому... Понятно. Спасибо. Артем Мишелов уверен, что это потому что не потому, что Дуров ругает Америку, а потому что скоро поправки к Конституции. В общем, каждый находит свою причину. Я еще раз напомню вам, есть, к примеру, как вариант причины, это изменение руководства в Роскомнадзоре. Тоже. 7373948. У каждого своя причина того, что произошло, но на самом деле, что произошло, мы не знаем. И что стало причиной того, что произошло, мы не знаем. У нас есть официальное объяснение, мы все его услышали. Посмотрим, что получится с Телеграмом в ближайшем будущем. Теперь, когда Телеграм из запрещенной на территории интернет-структуры превратился в структуру на территории Российской Федерации, разрешенную.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я чувствую, что мне аномально жарко. Ну, потому что на улице 32 градуса. Ну, во всяком случае, по градуснику. Официальные градусники не показывают 32 градуса прямо сейчас, но в Москве третий день подряд объявляют оранжевый уровень погодной опасности, и это объясняют как раз аномальной жарой. Ожидалось, что 32 градуса сегодня будет, но при этом сегодня как бы прохладнее, чем вчера. В Москве так и дождь намного больше, чем вчера сегодня лился. Правда, тоже не на всей территории. Еще раз напомню, третий день. В среду позавчера в столице был побит абсолютный температурный рекорд 1892 года. Вчера был обновлен температурный максимум 1975 года. 31,4 и 30,5 градусов соответственно. На сегодняшний день, если бы 32 градуса было, то, наверное, бы тоже был рекорд. Но боюсь, что 32 градуса не случилось. В 1897 году, 19 июня, было в Москве зафиксирована температура 31,8 градуса. Но обратите внимание, был побит рекорд 1892 года, 1975 года. Сегодня мог бы быть, но вряд ли побит, рекорд 1897 года. Вы слышали про 2010 год? Ничего. То ли мы забыли, то ли жара 2010 года наступила позже, чем в середине июня. Но, смотрите, сейчас жара спорит не с тем, что было в 2010 году, а с тем, что было еще в 19 веке. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы спасаетесь в эту жару? Вот это хороший вопрос. На мой взгляд, есть ли у вас какие-то особенные рецепты того, как можно пережить все с нами происходящее? Это, конечно, не 40. Это, конечно, не полтора месяца жары в 2010 году, но все равно неприятно. 7373948, телефон прямого эфира. Но давайте сначала выясним, как это долго придется терпеть. Александр Синенков, дежурный синоптик Центра погоды ФОБОС. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер. Слушаю вас, Юрий.
Первый вопрос у меня. Так не случился сегодня рекорд? 32 градуса не было ведь в Москве?
Нет, рекорд не случился. Мы его и, в общем-то, не прогнозировали. Мы прогнозировали 28-30 градусов. По данным измерения ежечасным, температура была 28,6 градуса. Но вечером дождемся так называемого показания, так называемого максимального термометра. Там может быть на несколько десятых градусов выше, но явно это не рекордная температура. Будет в пределах, очевидно, где-то 29,1-29,2, не более того. Так что рекорда сегодня не случилось для даты.
Так, теперь следующий вопрос. 28-29 это, ну, во всяком случае, на уровне цифр выглядит не так страшно, а в Москве продолжают объявлять оранжевый уровень погодной опасности. Что за оранжевый уровень такой? То есть вроде как оранжевый это страшно, но 28 нет.
Вы знаете, на самом деле какого-то четкого классификации по опасным явлением погоды, тем более с указанием цвета, не существует. Просто на картах погоды принято отмечать потенциально опасные явления погоды, так называемый желтый уровень опасности. На самом деле по температуре это значит, что у метеозависимых людей могут быть какие-то особенные такие проявления. Я не могу сказать точно, но из-за температуры.
Ну, то есть это некое сочетание температуры, жаркого солнца, давления. Да, в общем, да. Просто не когда плохо себя чувствую. Хорошо.
Некомфортные условия, да, да, да. Так скажем.
Это не обязательно очень жарко. Спасибо. Еще один вопрос. Смотрите, когда мы вот эти три дня оранжевой погодной опасности с температурными рекордами вчера и позавчера, все эти рекорды 1892, 1975, 1897, 2010 не упоминается. А 2010, как кажется, был каким-то запредельно жарким. Или тогда все позже началось?
Там, конечно, все началось позже. Дело в том, что все эти рекорды, о которых вы только что говорили, это рекорды для конкретных дат. Это не значит, что в какие-то другие, скажем так, числа месяца температура была ниже или никогда не была такой высокой. Дело в том, что в 2010 году самый пик температуры, он пришелся на август месяц. Именно тогда наблюдались там далеко за 30-33 и выше даже температура. А вот так, чтобы вот именно для даты 19 июня или 20 июня, то за всю историю вот метеонаблюдений в Москве вот такие вот...
В июне 2010 года жара еще не наступила, значит, мы вот...
Да, да.
Так, и тогда последний вопрос. А в 2020 году история 2010-го не повторится?
Это трудно сказать. Я могу вам, вот, скажем так, как говорят в известной рекламе, карты так далеко не видят. Но я могу вам сказать, что вот в конце июня, по нашим предположениям, температура понизится, и, скорее всего, это будет такое вот... похолодание на несколько дней, причем достаточно существенное, температуры даже дневные будут ниже 20 градусов. И это на, в общем-то, на большей части европейской, на большей части территории европейской части России.
Я обещал, что это последний вопрос, но нет, есть еще слушатель наш Владимир Рыжков просит вас объяснить, если можно коротко, чем отличаются наши обычные градусники от ваших градусников. А то вот Владимир пишет: я прямо сейчас стою на Кутузовском, в машине стоит градусник. Он показывает, что на улице 32,5 градуса. Я сейчас посмотрю на свой градусник в доме, 30,4, а у вас 28. Как так?
Значит, во-первых, тем, что в метеорологии слова «градусник» нет, есть термометр.
Хорошо.
Это первое. Второе, температура действительно очень сильно изменяется от того, в каком месте ее измерять, на какой высоте над поверхностью Земли и так далее. И существует определенный стандарт измерения. В частности, в метеорологии температура измеряется в одно и то же время синхронно на всех метеостанциях. Термометры расположены так, что вот этот шарик ртутный, он находится на высоте ровно 2 метра от поверхности Земли. Он обязательно должен находиться в тени, и скорость ветра должна быть примерно 1 метр в секунду. При этом все показания термометров, они синхронно, и именно это дает возможность анализировать и сравнивать показания. Поэтому, скажем, если речь идет о термометре, расположенном в автомобиле, то, может быть, этот термометр, он находится вблизи радиатора, и он показывает температуру охлаждающей жидкость.
Ну, это вряд ли, но понятно почему. Спасибо. Александр Синенков, дежурный синоптик Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. Итак, идеально, ну, как бы... Правильное измерение температуры в тени при небольшом ветре на высоте 2 метра от земли. Если у вас так, то тогда пытайтесь сравнивать с теми цифрами, которые приводят синоптики. Значит, в Гальяново супер плюс 27, это 346-й, который вспоминает караул июнь-июль 72-го года. Пью, так спасаюсь, выпивая жидкость, ну, это известная история. Ну, и еще кто-то нам написал, Александр, 22-й, который утверждает, что на бортовом компьютере в магазине, оказывается, такие тоже бывают, он видел сегодня +40. Далее новости.